Долго трое в положении осадном оставалось неприступною твердыней. Но троянцы не поверили Кассандре, Троя, может быть, стояла и поныне. Безумолку безумная девица кричала: «Ясно вижу Трою, павшей в прах». Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в ночь, когда из чрева лошади на Трою спустилась ночь, как и положено крылата, над избиваемой безумною толпою кто-то крикнул: «Эта ведьма виновата». Безумолку безумная девица кричала: «Ясно вижу Трою, павшей в прах». Но ясновидца, впрочем, как во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в эту ночь, и в эту кровь, и в эту смуту, когда сбылись все предсказания на славу, толпа нашла бы подходящую минуту, чтоб учинить свою привычную расправу. Безумолку безумная девица кричала: «Ясно вижу Трою, павшей в прах». Но ясновидца, впрочем, как и очевидца, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. А вот конец, хоть не трагичный, но досадный. Какой-то грек нашел Кассандрину обитель и начал пользоваться ей не как Кассандрой, а как простой и ненасытный победитель. Без устали безумная девица кричала: «Ясно вижу Трою, павшей в прах». Но ясновидца, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах.
Корабли постоят и ложатся на курс, но не возвращаются сквозь непогоды. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе о себе, еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе о себе, еще меньше. Но мне хочется думать, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода.
Опасаюсь контрразведки,
избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, а потом в нормальном свете представало в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад, искаженный микропленкой, гум стал маленькой избенкой, и уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Но работать без подручных может грустно, а может скучно. Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек, и где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил с пути и с панталыку несоветский человек. Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так подручный Джона был находкой для шпиона. Так случится может с каждым, если пьян и мягкотел. Вот и первое задание. В 3:15 возле бани, может раньше, а может позже, остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по BBC. И еще оденьтесь свеже, и на выставке в манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он: не хотите ли черешни? Вы ответите: конечно. Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон. А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Враг не ведал дурачина, тот, кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. Да, до этих штучек мастер и этот самый Джон Ланкастер. Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек. Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен, а в гостинице советской поселился мирный грек.